Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк».
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков.
Владислав Тимкин.
Мы как без джингла вышли.
Ага.
Что, у нас сегодня вообще-то гость должен быть.
Да, Алексей Решетун.
Да, но он немножко опаздывает. Мы пока не будем говорить, что это за гость, но сегодня мы будем говорить много о смерти.
Да.
И о том, как мы с ней обращаемся.
И о жизни тоже.
О жизни тоже, да.
Телефон?
967-103-5533.
Гость очень интересный и как рассказчик, и как профессионал. Угу. Поэтому, я думаю, много вопросов сегодня возникнет у вас. И я уверен, что кто-то уже полез в интернет смотреть, кто такой.
Ага.
И вот мне интересно, что люди вообще об этом думают, что люди спрашивают, что люди хотят узнать. Потому что тема, с одной стороны, пугающая, а с другой стороны, очень интересная.
Знаешь, я должен сказать, что мы, живя в очень обильном мире, да, не терпящем дефицитов, к смерти имеем отношение сугубо, как это, ну, на вытянутой руке к ней относимся, мы об этом не разговаривали, и люди, которые находятся вот между мирами, наподобие нашего сегодняшнего гостя, будущего, они...
Представляешь, весь эфир вот так говорит, к нам придет гость, а к нам никто не придет.
Это в стиле нашей передачи, да. Вот, и они как бы находятся, то есть мне не кажется, что, знаешь, вот грубо говоря, да, если мы возьмем с тобой какие-то общества, там, не знаю, ну, даже то общество, о котором мы говорили во вторник, да, Чукагиры, то там связь неба с землей, то есть там, или земли с земным миром, с подземным, да, то есть между миром живых и мертвых, эта связь отправляется с помощью ритуалов, с помощью шаманов, с помощью памяти.
То есть это сообщающиеся миры.
Сообщающиеся миры, да. Сегодня мы отделились от этих миров, более того, мы кладбище вынесли за границы городов в основном, да, вот, а на месте старых кладбищ мы устроили
парки,
автомобильные развязки, дали парк героев Первой мировой войны, который неподалеку от моего дома, меня вот это поражает.
Было кладбище?
Это было кладбище, более того, так там и лежат большинство как бы тел.
А теперь это просто парк?
Просто парк, и оттуда растут деревья, вот, и мне кажется, это самое безопасное место в районе, энергетически, так скажем. А то сегодня люди, которые так или иначе связаны с миром мертвых, пусть это даже материальный мир мертвых, они не, как мне кажется, да, эту дистанцию нисколько не сокращают, а наоборот даже подчеркивают нашу отчужденность от мертвецов. И пока гость не пришел, я бы... На самом деле так уж получилось, что ну, то, что я в последнее время читаю, то, что меня занимает почитание мертвецов, погребальные песни мертвецам, ну, благодаря Юнгу и комментаторам Юнга, «Красной книги», я имею в виду Юнга, да, я очень много в последнее время об этом думаю, думаю о том, как мы от мертвецов отвернулись. У нас, конечно, есть там вот родительский день, ну, и еще какие-то там условно поминки.
То есть эти вещи есть за границей религиозной культуры, ну, только 9 мая приходит на ум. Вот если убрать православие за скобкой, да, то у нас вообще нету в светской жизни мертвых людей.
Ну да, нет, ну при этом постоянно происходят какие-то трагические события, да. Мы так или иначе, безусловно, становимся ими захваченными психически, особенно.
Я имею в виду, нету обращения к
нету обращения.
Ну, да, есть стихийные мемориалы.
То есть стихийные мемориалы, да, и так или иначе, мы живем в мире, где люди постоянно умирают, там, не знаю, будь то какие-то насильственные действия или просто природные катаклизмы. Тем не менее, как бы со смертью мы, ну, я бы так сказал, не обращаемся. И вот этот европейский проект, который, да, прогрессистский, он, в общем-то, всячески сумел одолеть от нас смерть. Это и количество смертей среди женщин, которые рожают.
И среди младенцев.
И среди младенцев. И длительность жизни увеличилась. И существует эвтаназия как... как бы так, самостоятельное такое...
Принятие решения.
Принятие решения, да.
А с другой совсем стороны, в центре нашей столицы уже почти век лежит тело мертвого человека.
А почему почти уже век?
А он, по-моему, не сразу, или сразу после смерти. Первая версия мавзолея, какой-нибудь 22-23.
Я хочу посмотреть. Ну, да.
Ну, то есть, окей.
Он с января 24-го года.
Вот, в этом году, значит, 100 лет.
И никто не отмечает.
И никто не отмечает, да.
Может, мы упустили что-то.
100 лет, как в центре столицы такой большой страны, лежит, причем сначала СССР, да, а потом и Россия. При этом Ленин никуда не стоит, и по Сорокину является некой осью вообще, вокруг которой вращается это пространство. И как-то даже Ленина осмыслять, я не слышал таких попыток, осмыслять его как вот, ну, я имею в виду, как тело.
Не, ну Гройс-то это делал, то есть...
Ну да.
Да. И вот я прочитал, первый деревянный мавзолей возвели в январе 24-го года, сразу после кончины вождя.
Угу.
Вау. Второй деревянный мавзолей в мае 24-го, третий каменный, тот, который мы сегодня видим, был построен к октябрю 30-го года. Еще к празднику, я так понимаю.
Ну да.
Октябрьская
да.
революция. И
чтобы с мавзолея торжественно принимать.
А, ну, пока мы ждем гостя, у нас есть, на самом деле, возможность осмыслить.
Ленина?
Да.
Непонятно, с какой стороны подходить.
Я помню, когда Собчак выбиралась
иногент.
В президент, она иногент, да, она говорила, что первое, что я сделаю, уберу Ленина. Угу. Это очень странное такое решение.
Действительно, это первое, что ты хочешь сделать, да?
Ну, то есть первое, да, что вот сделать. То есть как-то это было связано с ее представлением о реальности.
Угу.
Вот. Хотя у меня нет ощущения, что Ленин именно напрямую определяет реальность, в которой мы существуем.
Он скорее такая тема, попадая в которую, ты разворачиваешь огромные пласты смыслов.
Да. То есть это как условно, ну, есть памятник Пушкина, или, то есть Пушкину не нужно мавзолей, чтобы он эти смыслы разворачивал. Угу. И Сталину, например, да? Хотя он тоже был в мавзолее, Сталину не нужно это. И кажется, что как будто Ленин лишится этого облака смыслов, но он не лишается. Вот. И, короче говоря, я, значит, вот что думаю. Я думаю, что... А, у нас гость пришел?
Да. Ну, ты скажи, что ты думаешь, а мы потом его спросим.
Я думаю, что Ленин отправляет влияние какое-то, вот чисто символическое. Ты же даже в мавзолей толком не пойдешь, потому что он там с 11 до часу, 2-3 раза в неделю.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как ваше настроение?
Отлично.
А вы знаете, я сегодня в школе школьникам показывал фильм «Брат».
И?
А у вас надпись на футболке.
Цитата оттуда.
Синхрония.
Ага. Да, и у нас сегодня в гостях Алексей Решетун, судмедэксперт, писатель, блогер, путешественник. Вам что из этих четырех ипостасей ближе? Или так нельзя спрашивать?
Ну, путешественник я уже давно не путешественник.
Вычеркивай.
Писателем я себя никогда не считал, потому что писатель – это, в моем понимании, что-то такое неземное, типа Достоевского. А я автор книг просто.
Угу.
Скорее всего, я судмедэксперт, наверное, в первую очередь. В первую очередь.
Угу. Ну что, пойдем сразу по горячим следам. Алексей, вы не против? Ну,
пойдемте вместе.
А, во-первых, чем вы занимаетесь, расскажите.
В данный момент?
Ну, нет, вот судмедэкспертиза.
Да, из чего состоит будни?
Ну, судмедэкспертиза – это одна из интереснейших медицинских специальностей, и мы не ограничиваемся только вскрытием мертвых тел.
Угу.
То есть у большинства людей, которые плохо представляют себе, что это такое, в основном ассоциации навеяны фильмами, книгами и так далее. И связаны они, как правило, со вскрытием, с преступлениями и чем-то таким. Но эксперт занимается и другими делами. Мы занимаемся и живыми лицами, и в суды ходим, и выезжаем на места происшествия, работаем с медицинскими документами. По-разному, и дежурим, вот, но я вот в основном все-таки специализируюсь на танатологии. То есть я в основном танатолог, то есть человек, который в основном исследует трупы.
Угу. Танатолог?
Танатолог –
это смерть, изучение смерти.
Да, наука о смерти от имени древнегреческого бога Танатоса, если я не ошибаюсь, сына богини Нюкты и бога Эреба.
Ага, а Эреб – это очень интересный бог. Я про него в романе писал. Слушайте, скажите тогда, в какой момент человек умирает, по-вашему?
Человек умирает тогда, когда у него регистрируется смерть головного мозга. По нашему законодательству.
А если не по законодательству, вот по человеческому ощущению, как вам кажется, в какой момент умирает человек?
Ну, это философская категория.
Но у нас такая передача. Юмористически-философская.
Ну, вы знаете, некоторые люди при жизни, можно сказать,
согласен.
Мертвые в каком-то смысле.
В духовном вы имеете в виду?
В духовном, да, в том числе. А в физическом, если мы говорим про физический, то тут, скажем так, мои взгляды совпадают со взглядами законодательными, потому что действительно, когда человек умирает, то, ну, в смысле, когда у человека умирает мозг, человек считается мертвым. И действительно так и происходит, потому что головной мозг, он отвечает за деятельность всего организма, и без мозга человек жить не может. Хотя некоторые адвокаты в этом сомневались, и были даже интересные случаи на эту тему в судах.
Алексей, а у вас в опыте были случаи, которые так или иначе опровергали бы это утверждение, что человек умирает со смертью мозга? Например, он внезапно оживал бы?
Нет, нет, такого не было никогда, нет.
А вот я прочитал, так немножко только коснулся этой темы, автор книги по антропологии, он говорит, что у японцев, несмотря на там очень развитое медицинское обслуживание, у них крайне отрицательное отношение, например, к трансплантологии, потому что, мол, не только дело в умершем мозге, по их вот каким-то ощущениям, верованиям или убеждениям.
Я не силен в синтоизме, то есть я не знаю, как они там относятся именно вот ко всем внутренним органам с точки зрения их религии. Но могу вам сказать, что если рассуждать просто здраво, то один умерший человек может своими органами спасти жизнь, продлить или спасти жизнь шести другим разным людям.
Фильм с
семь жизней, да. Это дело благородное, максимально благородное. Относиться к этому надо именно так.
Угу. А танатология, это вы именно изучаете на конкретных телах, или вы еще теоретически это осмысливаете как, ну, феномен, как феномен? Я имею в виду смерть, что это такое?
В основном это практическая работа, угу. Но теоретическая какая-то научная работа у нас тоже присутствует. У нас постоянно проводятся какие-то съезды, конференции, обмены опытом, журнал выпускается свой профессиональный, ну и так далее. То есть мы не застаиваемся. Но в принципе, в основном, это все-таки практическая работа.
Алексей, я, ну, вообще не очень понимаю, что вы изучаете. То есть вы изучаете причины смерти или, не знаю, какие-то... Что с чем связано, что приводит к смерти, что там изучаете, короче говоря. Теоретически, философски, мне понятно. Тут довольно долго можно разговаривать с разных точек зрения, да? А вот перед вами тело. Что вы там изучаете?
Человек, обладающий специальными познаниями в области судебной медицины, он может по телу сказать очень-очень многое.
Так.
Очень многое. Причем и относительно данного конкретного тела, и относительно того, что может происходить с другими еще пока живыми телами при определенных таких же похожих ситуациях. Раньше, перед входом в секционный зал, в некоторых старых моргах это еще сохранилось.
Раньше перед входом в АИД висела табличка.
Висела табличка, на самом деле, в старые секционные залы, в некоторых это еще сохранилось, с надписью по латыни «Здесь мертвые учат живых». И так действительно оно и происходит.
То есть вы изучаете определенные тенденции,
закономерности,
да, которые невозможно изучать на живых примерах?
Естественно, конечно. Это процесс умирания. А с учетом того, что я судебно-медицинский эксперт, а не патологоанатом, то мы изучаем в первую очередь какую-то внезапную смерть, скоропостижную, насильственную смерть. Угу. И так далее. То есть решаем те вопросы, которые крайне важны, например, для следствия или для того же самого здравоохранения.
Ваше отличие в том, вот с патологоанатом, в том, что он работает с людьми, в том числе умершими в результате не насильственной смерти, а естественной, а у вас исключительно насильственная смерть?
Нет, немножко не так. Патологоанатом он исследует ненасильственную смерть, но только при очень определенных условиях. Когда человек действительно болел чем-то тяжелым, когда у него установлен этот диагноз, он подтвержден, верифицирован, когда человек наблюдается постоянно у врача, и идеальный вариант, если он умирает на руках у врача, и у него нет никаких повреждений. И никакие обстоятельства
там
окружающей среды...
на рекламу уйти и на новости.
На новости.
Да, 967-103-5533, вернемся.
Себя, если сможешь.
Так, ну что, мы продолжаем. Вот мы в перерыве у Алексея спросили, сколько процентов примерно сейчас в России вскрывают трупов. Алексей сказал, около 95%. С чем вызвана такая...
Да, еще вы сказали, что в России вскрывают гораздо больше, чем в других странах.
Ну, больше, точно больше.
А с чем связана такая цифра?
Ну, с тем, что лучше перевскрыть, чем недовскрыть. Потому что я объясню, в чем дело.
А вы в супермаркет тоже так ходите? Что если по скидке тушенка в банке, а нужна одна, вы берете две, так?
Если, ну, скажем так, есть какое-то подозрение, даже самое небольшое подозрение на какой-то внешний характер смерти, ага, то лучше все-таки сделать вскрытие.
Тогда я для себя спрошу, как вы мне советуете умереть, чтобы меня не вскрывали? Возможно ли мне как-то
избежать? Жить долго, вскрытия? Во-первых.
Так, сколько вот это? Долго это сколько?
Ну, как бы удаст.
Тут ну, здравствуйте. Нет, я хочу... Ну,
чтобы не вскрывали.
Чтобы
если,
не вскрывали.
Если бы от меня это зависело, к сожалению...
Не, опишите просто, какие обстоятельства позволяют не вскрывать труп.
Если у человека будет, например, очень серьезное какое-то тяжелое заболевание, например, какое-то онкологическое заболевание, онкологическое, угу, верифицировано, диагноз должен быть установлен, значит, человек должен наблюдаться с этим диагнозом долго, он должен умереть в присутствии свидетелей, желательно в медицинском учреждении, и на его теле не должно быть никаких повреждений. То есть и есть... родственники умершего не должны иметь никаких претензий к медицинскому учреждению по качеству лечения и так далее.
То есть
далее.
Люди в хосписах реже вскрываются?
Реже, конечно, реже.
То
да,
есть если реже. Я, будучи уже старым человеком, и не обязательно старым, но если я понимаю, как, например, буддийский монах, что я завтра представлюсь, я могу прийти в медучреждение и сказать... Ну, и сидеть там на ступ... Нет? А как мне умереть тогда? Ну,
то есть... Я
без шуток, Алексей, сейчас спрашиваю.
У вас очень идеализированное представление об этом.
Я просто не хочу, чтобы меня вскрывали, Алексей, я не хочу.
Почему?
А зачем?
Я вам уже объяснил, зачем. Ваша смерть научит других.
Я не хочу никого учить.
То есть вы подходите очень вот таким собственнически,
да,
правильно, к этому?
Да. Ну, как угодно называйте, но я не хочу, и
ну,
все.
Ну, тогда я...
В какой момент право мое на мое тело.
Я хочу понять, как мне умереть, чтобы меня не вскрывали, а вы мне нравоучительствуете.
Вот я вам объяснил ситуацию. Вот я вам объяснил ситуацию. Скорее всего, других ситуаций не будет.
То есть нельзя заявление подписать?
Нельзя написать заявление, что завтра там, в 3 часа дня я причу, что умру, нет, приду к врачам, чтобы у них на руках.
Нет, а от чего вы умрете?
Ну как, не знаю, индуистский гуру там
с
вами.
От чего вы умрете?
Ну, а это уход из жизни, понимаешь, что завтра ты уйдешь.
Причина должна быть какая-то.
Нет, причина. Знаете, как Блоку написали в связи о смерти? Умер от смерти, потому что не понял. Ну как умирают гуру? Они просто уходят из этого мира. Тело оставляют и уходит.
А слушайте, как умирают гуру, мы оставим этим самым гурам. Да?
А вы не верите, что я стану гуру, я помню.
Почему-то не верю. Вот,
вы думаете, гуру в 32
мало...
года были пока... не такие, как я?
Пока
дело не в
прошло.
Этом. Да. Дело не в этом. Дело в том, что, скажем так, настороженность какая-то на насильственную смерть должна быть всегда. И если есть малейшие какие-то подозрения в том, что она может быть, труп будет вскрыт.
То есть вопрос во мнительности.
Это не мнительность.
Мнительность системы.
Нет, это не мнительность. Это не мнительность.
А
это профилактика.
А зачем
называется.
Нам эта информация?
Потому что были случаи и неоднократные, когда заведомо, казалось бы, скоропостижно умерший человек, старый от болезни, оказывался убитым.
И что?
Допустим, для того, чтобы найти убийцу и наказать, да?
Ну, естественно.
То есть это исключительно
конечно.
Юридическое...
То есть для установления справедливости.
Конечно.
И тогда мир станет лучше.
Вы в этом сомневаетесь?
А у меня-то, Алексей, к вам такой вопрос. Не, я просто сомневаюсь в существовании рукотворной справедливости. А у меня такой вопрос. Допустим, на ваш дом падает бомба. Вам будет важно, какой флаг будет на этой бомбе? Конкретно вам, если вы лишаетесь дома.
Мне да.
Вам будет важно?
Конечно.
Почему?
Ну, потому что...
Почему?
Ну, потому что. А как по-другому?
Ну, хорошо, я вы спрашиваете, почему не хотите тело свое завещать? Я говорю, потому что. Вас этот ответ не удовлетворяет.
Есть определенная процедура. Мы живем все-таки в правовом государстве. Есть определенная процедура, которая регламентирована юридическими документами.
Не, я спрашиваю вас как человек, который лишился дома. Вам важно, какая бомба его разрушила? Или все-таки все равно, потому что вы лишились дома?
И будут ли наказаны те, кто...
Да. Ну, будут наказаны, не будут. У вас дома все равно нет. Какая разница, какая бомба упала?
Большая разница для
меня
вас
лично, конкретно?
Да, для
Почему?
Меня лично большая разница. Ну, потому что, а какие могут быть варианты? Предложите варианты.
Индия, Китай, Россия, Америка, Германия, любой вариант. Какая разница, какой? Ну, то есть, мне, например, все равно, если бомба упадет...
Могут быть разные обстоятельства, опять же. Если это какая-то чужая бомба, это одно. Если это наша бомба...
А вам, как человек, какая разница? У вас нет дома. Вот это самое важное. Вы думаете, где жить, как устраивать новый быт, как вообще документы восстанавливать и так далее, и так далее.
Знаете,
утешать близких.
Вы знаете, какая разница, какая бомба? Все люди... разные.
Да.
И каждый мыслит своими собственными какими-то понятиями. Вот мне это будет не все равно.
А почему? Вы можете объяснить?
Почему не в смысле... Это неправильная позиция какая-то. А почему, в смысле, на чем основывается эта важность? Если, например, по юридическим всем расследованиям окажется, что это правильная бомба упала. Что...
Ну и ради бога, значит, так оно и должно быть.
А если неправильно, то не должно быть?
Не должно быть.
Но оно же случилось, значит, должно быть. Но
было неизбежно. Быть, да, конечно.
Это парадокс какой-то. Тогда какая разница, какая бомба?
Никакого парадокса нет. Вы же намекаете на то, что я буду к этому относиться по-разному. Я буду к этому относиться по-разному.
Ну, итог-то один и тот же.
А какая разница?
В том-то
и дело. Итог, значит, судьба такая. Ну, что теперь?
Ну, то есть, смотрите, если вы
верите... Относиться к этому итогу я буду по-другому.
Ну, и как я понимаю, вы так или иначе верите в что-то помимо рационального пространства, да, в что-то метафизическое.
Конечно.
Соответственно, есть какие-то законы небесные, если они есть,
ну,
правильно
видимо,
я понимаю?
Да.
Соответственно, если бомба упала на ваш дом, неважно какая, она должна была упасть. Значит, вы должны были лишиться дома. Тогда какая разница,
видимо,
кто реализовал небесный закон, так его назовем, если он реализован? Какая разница, чьими руками?
Я буду это знать и относиться к этому по-разному.
Ну и то будет Божий промысел.
Ну и что?
Тогда вы как по-разному будете к Божьему промыслу относиться?
Нет. К этой бомбе.
Ну так бомба-то...
Я приму этот факт. Приму этот факт. Но относиться буду по-разному.
Давайте к телу вернемся.
Да это и есть тело.
Ну,
тело дома только.
Я имею право на свое тело. До тех пор, пока я не умер.
Это так?
В каком смысле?
Ну, в смысле того, что я не могу написать завещание, чтобы меня вот не трогали скальпелем, например.
Нет,
не могу по закону.
Не можете.
Значит, это не моя собственность.
Написать вы это можете.
Ну, я имею в виду, это не будет иметь юридической силы.
Написать вы это можете, но если, например, обстоятельства вашей смерти у правоохранительных органов, скажем так, вызовут какое-то смущение, то даже если напишите три завещания, это не будет никакой роли играть.
То
все
есть
равно будет произведено судебное
исследование. Правоохранительные органы, получается, в этом месте бенефициары.
Да.
К смерти.
Не они церковь. Не бенефициары.
Ну,
они
хорошо,
от этого ничего не получают.
Распорядители.
У них работа такая.
Не, я не говорю, что плохо или хорошо, или закон надо переписывать. Нет, я скорее про то, как это устроено, пытаюсь разобраться.
Да, это именно так и устроено. Если, например, обстоятельства вашей смерти никаких подозрений не возбудят.
А как мы выяснили, это очень сложно,
это
трудно достижимо.
Это похоже на прокурорскую проверку, что мы
нет,
будем...
Вы, я так понимаю... далеки немножко вот от этих вот процедур юридических.
Так мы поэтому вас и пригласили.
Я вам пытаюсь объяснить, что есть люди, которые профессионально заточены на расследование смертей, и которые постоянно выезжают на трупы. Независимо от того, от чего человек умер, где он умер, во сколько лет он умер, как правило, всегда на это место придет сотрудник правоохранительных органов. Пусть этот будет даже обычный участковый. Он все равно имеет знания, имеет полномочия решать, что делать с этим телом.
Угу.
Но, как правило, на труп все-таки выезжает следственно-оперативная группа. Это уже более серьезная организация, которая состоит из нескольких людей. Вот. И главный в этой следственно-оперативной группе, следователь Следственного комитета, он принимает решение, что делать дальше, руководствуясь своими собственными соображениями, основанными на законе. Вот и все. Все очень просто. Он не бенефициар, он не получает от этого ничего.
Знаете, Алексей, я немножко в будущее загляну, в будущее наших с Владом разговоров. Мы обычно после эфира выходим и, ну, делимся своими впечатлениями от гостя,
от
если
передачи,
был гость, от передачи и так далее.
От нас
получился
самих.
Эфир, не получился. Вот. И я знаю, что мы выйдем, и либо Влад, либо я скажем. Алексей прятался за закон... и не раскрывался. То есть вы говорите, что вот закон, закон. Мы не копаем под закон. Закон какой есть, он другой быть не может. Он хороший закон, да. И, но когда мы как бы с вами говорим...
У закона есть своя логика.
Да, но вы...
Но внутри этой логики перемалывается что-то живое,
да,
неизбежно.
Да, это так. Ну, по-другому быть не может. Как бы закон и закон. Ну, как бы я принимаю закон, так же, как и бомба, которая упадет на дом, значит, так тому и быть. Вот. Может, поплачу, действительно. А дело в другом. Дело в том, что каждый раз, когда к нам, например, приходит историк, да, или человек, там, изучающий Платона, вот у нас был, да, нам интересен не столько сам предмет этого Платона, да, или там история России, условно, да, нам интересно,
как человек, как с человек ним отношения строит, в этом выстраивает как он отношения. Там оказался.
Да. Понятное дело, что закон, так и так. Вот вам, например, вы относитесь совершенно спокойно к тому, что ваше тело после вашей смерти вам не принадлежит.
Абсолютно.
Или все-таки есть в этом абсолютно спокойно?
Абсолютно.
А вот любые религиозные ритуалы, которые, ну, до там, 20 века строго соблюдались, вот мы в перерыве, да, на третий день там захоронить тело и так далее, они, по большому счету, судмедэкспертизой, они нарушают эти законы, отменяются. То есть получается, что верховенство закона становится выше каких-то религиозных убеждений.
Во-первых, судмедэкспертиза ничего не нарушается, потому что мы сами не принимаем решение, исследовать труп или не исследовать.
Хорошо.
Мы действуем по...
Я понимаю, да. Это закон. А вы как человек, то есть вот, например, вы понимаете смысл того, что вот есть вот эти церковные...
У нас 20 секунд, если что.
А, ну, ну есть, короче, какие-то церковные правила, да, какие-то убеждения, по которым люди жили
или,
столетиями.
Или личные.
И личные
конечно,
какие-то
понимаю,
убеждения.
Конечно, у меня у самого не такие есть.
Вот, вы нам не расскажете.
Сейчас. Почему?
Расскажите,
да, задайте вопрос.
Да, я понял. Будем искать вопрос.
Да, будем искать вопрос. 967-103-5533. Можете и вы задать вопрос. Сегодня у нас в гостях.
Судмедэксперт?
Да.
Пойми себя, если сможешь.
Вот, вот нам Татьяна из Петербурга пишет. Забавно, что вроде как признавая многообразие мира и ратуя за него, вы почему-то требуете от ваших гостей единообразия в поведении. Да мы вроде не требуем.
Да не требуем.
Хочется понять просто, что такое смерть, как мы к ней относимся, потому что смерть – это явно концепция, раз она меняется. Из
знаете века. Мне, что сейчас вот это напоминает? Mm. Очень часто бывает в суде такая картина, когда у обвиняемого, например, находятся два адвоката. И задача адвоката в суде максимально смутить эксперта, выбить его из колеи, таким образом, чтобы он как-то немножечко растерялся, что-то не то сболтнул, за это ухватиться, и потом, в общем, по накатанной, да, признать экспертизу недопустимым доказательством, ну и так далее. Вот, поэтому мне вот это сейчас очень сильно напомнило. Знакомая картина. Задайте конкретный вопрос.
А вы нам отвечаете как в суде, чтобы не сказать ничего лишнего?
Задайте конкретный вопрос.
Ну, это совсем другое. Конкретный вопрос. Что такое смерть?
Смерть – это полное прекращение биологической жизни физического тела.
Так, а...
Но она же не прекращается, там начинают...
Физического тела.
Ну, там же начинают всякие процессы брожения, разложения.
Это посмертные изменения, посмертные.
А что такое смерть?
Да, что такое жизнь возникает.
Ну да, тогда... Или что такое жизнь, если у нас там есть бактерии... клетки.
И они продолжают существовать.
Они продолжают существовать?
Да, но не для этого тела. Эта жизнь продолжается для других тел.
Я понял. Смотрите, мы перед рекламой вышли на такую, как я понимаю, как бы развилку. Да, у нас есть тело, и у нас, ну, исходя из, допустим, религиозной концепции, есть дух, там, душа, какое-то...
А вот... что такое религиозная концепция? Скажите мне, пожалуйста, где, в какой религиозной книге это написано?
Человеческая жизнь, ну, душа не ограничивается жизнью тела.
С вот. Этим никто не спорит.
Ну вот. И получается так, что тело – это храм души. Это место, в котором душа хранится. Поэтому тело как бы священно в этом смысле. Ну, то, что как бы жизнь нам
вы алкоголь
дана...
употребляете?
Что?
Алкоголь
да,
употребляете.
Употребляю.
А почему вы убиваете свой организм, который является вместилищем для священной души?
Ну, я и не говорил, что я как бы считаю свое тело чем-то священным.
Единственным.
Единственным, да.
Не, а я не вижу здесь противоречия. Смотрите, ну, даже если там храм души – хорошая фраза, потому что есть храм, а есть то, что в нем происходит. И судмедэкспертиза, и Следственный комитет, и все, они занимаются тем, насколько в сохранности иконы, нельзя дырочки делать под электрику. А мы как будто спрашиваем про религию.
Ну, Христос тоже вино употреблял, к слову сказать, что да. Понимаете, и при этом он говорил, что жизнь – это главный дар. Так что...
Мне нравятся сегодня твои сравнения с себя. Не, с
ну а что?
Скользкая тема затрагивает.
Вы-то не первый раз наверняка задаете вопрос про употребление алкоголя и ценность жизни, правильно?
Не первый.
Ну вот. А я про Христа первый раз сравнил. Вот. И в связи с этим... Чего смеетесь?
Не-не-не, мне нравится. Нравится наша беседа.
Это супер. Вот, и, соответственно, ну, то есть вот есть эта развилка. Если я считаю, что тело какое-то имеет имеет вот эту ценность религиозную, да, ну, во всяком случае, ритуально. Я вообще хочу, чтобы меня сожгли, то есть, в целом.
Да, ради бога, вскроют и сожгут, без проблем.
Я, может, сам себя сожгу, так будет.
Да, ради бога.
Вот я потом вскрою.
Тут человек сам может выбирать, что делать.
Ну, как мы узнали, после смерти уже не может выбирать.
Вот. Другие решат.
Другие решат. Заменить.
Более с вот. Подписью люди.
То есть получается, что мое тело... Ну вот, и тут как бы, ну, я вот просто... Я вижу здесь конфликт. Конфликт в данном случае между условной церковью и условным государством.
Никакого конфликта абсолютно.
Ну хорошо, я по канону на третий день не хочу, чтобы меня похоронили. Ну, а судмедэксперт говорит, нет, не получится, потому что...
Потому что выходные.
Или выходные, я не знаю, как там, да. Такое же бывает?
В выходные, во-первых, выдача тел производится. Это как бы без вопросов. А другое дело, что, например, могут задержать выдачу тела по распоряжению правоохранительных органов, потому что, например, если это насильственная смерть, то тело, то есть труп, является...
Вещдоком.
Вещественным доказательством,
да,
по телу.
Ну вот, и получается у нас конфликт. Я вещдок, и я хочу...
Как бы, ну, мы живем в советском государстве. В советском.
Я понимаю. Угу. Но если я, как человек, да, или семья, да, которой важно, что похоронить, может, человеку все равно, семье вот важно, да, тут есть такой как бы конфликт. То есть сакральность человеческой жизни, она отменяется законодательным, грубо говоря, указом.
Не жизни. Тут
ну, не
слово
жизнь
смущает,
да. То есть вот важнее обряды. Гораздо установить справедливость, чем погрести мертвеца и тем его уважить.
Естественно.
Конечно. Иногда же даже, наверное, выкапывают, чтобы...
Вот это важно, это первый пункт.
Иногда и выкапывают, конечно.
Да.
Но для вас что важнее? Соблюсти религиозный обряд какой-то, например, местечковый, да, придуманный.
Почему местечковый?
Ну, потому что ни в одной книге не написано, что трупы нельзя
вскрывать. А не важно, что книги, важно, во что я верю.
Ну, вот я и говорю. Вот. Да.
Я говорю о том, что, ну, это одна из главных тем, которую мы...
Или все-таки установить истину.
Мне все равно,
какая это будет истина. Это мы в следующем части говорим про истину, потому что это странный концепт и не очень понятный. То есть мы, понятно, сейчас живем в модерне, да, мы в какой-то момент начали выкапывать труп, чтобы рисовать, изучать. Единственное, я вот сегодня думал перед эфиром, единственное, по мне, значимая причина, почему можно скрывать трупы, это изучение распространения болезней, в смысле, что если мы понимаем, как распространяется вирус в теле...
То есть не с точки зрения установления юридической истины и так далее.
Распространением инфекции, в том числе вирусов, занимается наука эпидемиология.
Ну, в том числе и с мертвыми людьми они их изучают.
Мертвые – это только очень небольшой этап. Mm-hmm.
Я понимаю,
очень небольшой. Все-таки вскрытие в судебной медицине проводится несколько по другим причинам.
Это я тоже понимаю. Просто все остальное, это как раз относится к вопросу о справедливости, а не к вопросу там, про судмедэкспертизу или про
судебный
комитет.
Вот сколько мы разговариваем, я не очень понимаю, в чем здесь несправедливость.
Да нет, мы вообще про справедливость не говорим. Мы говорим о том, что в какой-то момент европейская там, цивилизация решила, что нам гораздо важнее установить истину земную, потому что мы считаем, что Господь Бог, грубо говоря, с этим не справляется, и вообще государство по-другому жить не может.
Вот. И это у Фуко замечательно описано, да. Что появляются тюрьмы, появляются психбольницы, появляются больницы нашего типа, когда человек сам над собой не властен. Биополитика он это назвал.
Да.
И, в данном случае, и мы вокруг этого хотим поговорить.
Ну, правильно
сегодня.
Я понимаю, что надо, в принципе, отдаться на милость Божию и жить так, как живется, в принципе. Без судов, без
мы
тюрьм.
Мы этого не говорили.
Ну, это подразумевается.
Может
Об
быть,
этом можно разговаривать.
Жили и жили, да. Вопрос в том, как мы
То
такое
мы должны вернуться в архаику, правильно я понимаю?
Но когда мы говорим об архаике, мы говорим, что мы живем
понимать.
В лучшем мире.
Я что имею в виду?
Мы сейчас прерваться на новости вынуждены. Я снова вас перебиваю, извините, пожалуйста.
Следующая часть будет большая, без перерыва.
Да, Алексей Решетун, у нас в гостях судмедэксперт. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы возвращаемся. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Да, и у нас в гостях сегодня Алексей Решетун, врач, судмедэксперт. И мы разговариваем... О чем мы разговариваем? Ну, о власти, похоже, мы разговариваем.
Ну, мы как-то впервые к этому пришли. Ну, давай мы начнем, как и хотели, вот как-то с истории вскрывания, что ли, да?
Как-то ну да,
вот
про то, этого. Как это развивалось. В какой момент мы живем в той реальности, в которой мы сейчас живем, с точки зрения судмедэкспертизы? Как мы вскрываем людей, как мы относимся к смерти, как мы вот этот конвейер смерти собрали.
Ну, к смерти всегда люди относились по-разному. Естественно, все это зависело от этапов развития и науки, и религии, и всего остального. То, что касается вскрытия трупов, то оно практиковалось со стародавних времен. И, кстати, тот же самый Гиппократ практически не вскрывал трупы, потому что было запрещено. Именно поэтому медицина, хирургическая медицина того времени, например, в Индии была распространена гораздо лучше, потому что там не запрещалось трупы вскрывать.
Угу. Для того, чтобы изучать...
Это, опять же, к вопросу, здесь мертвые учат живых.
Угу. Вы просто сказали, с давних времен вскрывали, но Гиппократу нельзя было. И как-то
вот... Да, но мы же говорим не о Древней Греции, а вообще в мире, я так понимаю. Угу. Но вот в Индии в это время вскрывали трупы.
Для того, чтобы лучше лечить.
Конечно. Чтобы изучать
анатомию. А в какой момент появилась там вот справедливость, о которой мы в прошлом часе говорили, про судебное установление, про то, что всех надо вскрывать?
Ну, про Индию я не могу сказать.
Когда мы оказались в этой реальности?
У нас это было поступенчато. Еще при Петре Первом были законы, артикулы воинского устава, если я не ошибаюсь, где было написано, что ежели кто... Сейчас я вспомню цитату. Ежели кто смертью умрет, то надлежит мертвое тело взрезать, и, чтобы понять, от чего он умер. В общем, что-то близкое такое. То есть это развивалось поэтапно. Понятно, что
18
так,
века.
Понятно. Я думаю, что и раньше еще было что-то
времени,
подобное.
Да,
хотя классического вскрытия тогда, конечно, не проводили, но до Петра были документы, где надлежало, скажем так, щупать рану, чтобы определить, пулька там есть или нет.
Угу.
То есть от простого к сложному шли. По этапам развития науки судебно-медицинской мы пришли вот к этому,
то есть
к этой медицинской
процедуре. С развитием
процедуре.
Государственности начала развиваться
это
мысль об установлении...
Причем ну,
новое время
формы,
это...
формы правления, они менялись.
Не-не, вообще с развитием вот. Государственности как таковой.
С учетом накопления знаний, я бы сказал, медицинских.
Ага. И в какой момент судмедэксперт стал наделен... вот некой властью или пониманием,
ну,
или идеей...
а юридическая вообще машина.
Да, как вообще юридическая машина, которая... Вообще, в какой момент, по-вашему, за справедливость, да, за установление справедливости начала отвечать государственная машина, а не закон Божий, так его назовем?
А при чем здесь судмедэксперт?
Ну, вы же говорите о справедливости. То есть вы же хотите установить справедливость, кто убийца... Да, и так далее, правильно?
Это устанавливают правоохранительные органы.
Ну, хорошо, но вы же даете им какую-то там резолюцию.
Конечно,
что это, как
конечно.
Вот.
А это только на граждан России распространяется или на всех?
На всех.
На всех, кто умер на территории
да.
России?
Так же, как и в других государствах.
Ну, как план, да, уехать из России?
Не, ну вы говорите, что в других не всех, и там коронеры есть.
Так же в других государствах. В основном так же.
Но
одинаково.
Процент повыше. Того, что я буду не вскрыт.
Да. Если вы гонитесь за этим
мы
процентом...
просто хотим нащупать вообще...
Ну, щупать
игры. Границы. Да, границы. Георгий Самара спрашивает, есть ли у судмедэксперта возможность сделать свою работу плохо? Например, в угоду медучреждения, где умер человек, защищая, в кавычках, коллег. Халатности у нас много в такой работе или система не позволяет?
Судебно-медицинский эксперт не подчиняется главе медицинского учреждения. Даже если морг находится на территории какой-то больницы, он не подчиняется главному врачу. Он не зависит от этого врача.
Вот а от кого зависит?
От руководителя судебно-медицинского бюро. Плюс каждый эксперт, который делает свою работу, независимо от того, мертвое ли это тело или живой человек, он несет личную уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения. То есть мы даем подписку, выдавая каждый документ из своих рук. Мы заведомо предупреждаемся. Угу. Поэтому ошибки, конечно, быть могут, но количество их минимально относительно других медицинских специальностей.
А опыт же есть, как в любом деле? Ну,
а
то есть
же?
Вы когда? А бывает такое, что вы там 20 лет спустя понимаете, что вот 20 лет назад я там ошибку допустил?
Ну, у меня такого не было. Может,
но,
у других
но было. Но вполне возможно, да?
Ну, наверное.
Такая ситуация.
Наверное.
Можно чуть в сторону? А, ну, я все о слове справедливость. А что, по-вашему, такое справедливость? Коли вы это слово упоминали.
То, что я для себя ощущаю верным и правильным.
То есть, к закону уже не имеет отношения?
Почему? Имеет, конечно. Но вы же понимаете, что закон бывает часто несправедлив. По моим личным убеждениям, например.
Я понимаю.
Да. Но я обязан соблюдать закон.
Это я не спорю.
Вот я считаю, например, при некоторых преступлениях людей нужно лишать жизни, например.
Вы
я
считаете?
Так считаю, да.
Ага.
Я абсолютно за смертную казнь при некоторых преступлениях.
А после смертной казни проводится судмедэкспертиза? Человек же насильственным опытом умер.
Нет.
Нет.
Вот.
Вот еще тебе путь.
Да, кстати, как вариант. И из России не надо уезжать. Но пока еще мораторий не
бесплатно.
Не,
у нас надо.
Но по закону этого наказания не существует у нас пока. Поэтому я принимаю закон, и все. Но считаю его в какой-то степени несправедливым.
То есть вам... Ладно, коль уж со смертной казни, но это все тоже в ту же степь о власти человека над чужой жизнью. То есть вам кажется, что будь то государство или кто-то, имеет право человека решать жизнь? Имеет.
Конечно, обязательно.
Потому что это в интересах государства.
Да.
И это устанавливает справедливость.
И в этом смысле масса больше, чем один человек.
В каком смысле?
Ну, общество важнее, чем он личность.
Но
государство, это же много людей.
Мы же каждый конкретный случай обсуждаем. Надо смотреть каждый конкретный случай. Но если мы говорим, что имеет ли государство, например, осудить какого-то человека на смерть, безусловно, имеет.
Я правильно понимаю, что просто вы стоите на той точке, что интересы государства...
Выше интересы человека.
Выше интересы конкретного 100%. Человека. Почему так?
Потому что я так считаю.
А если законы изменятся, ну, не знаю, крепостное право введут?
Ну, как вы если народ так захочет, то пусть его выводят.
А народ, но народ это же люди. И
вот... Люди, да.
Ну, вы сказали две немножко противоречащие, на мой взгляд, фразы.
Какие?
С одной стороны, вы сказали, что законодательство, или, как вы сказали, закон не всегда справедлив. Так? С другой стороны, вы говорите,
закон
что
прав.
Закон всегда прав, потому что это в интересах государства.
А что здесь...
В чем противоречие?
Тогда справедливость непонятно что.
Справедливость каждый определяет сам для себя. Я вам объяснил, как я это для себя воспринимаю. Но, например, мои какие-то убеждения в плане справедливости могут быть несправедливыми для вас, например. Это вполне нормально, потому что все люди разные. Поэтому и существует закон, которому наплевать на справедливость вашу или мою.
А если закон переписывается, о какой справедливости мы вообще говорим?
Или
то есть то, что сегодня не является
преступлением
завтра?
Вообще-то мир, он не стоит на месте, он развивается.
Да, я понимаю. Но тогда получается... Вы знаете, у Кафки есть замечательная история, называется... Называется «В исправительной колонии». Может быть, читали этот текст?
Этот конкретно не читал.
Я перескажу, если вы не против. Он довольно короткий. Значит, это американский турист приезжает в исправительную колонию, там ему экскурсию проводят, и там, значит, есть очень старая машина такая, которая на протяжении столетий отправляла, значит, законную власть, и, значит, там такая машина, докладут человека, которого приговаривают, такая, метафора, и, значит, она на теле человека маленькими иголками на протяжении там 12 или больше часов выбивает приговор ему на теле, и в конце концов человек умирает там от болевого там шока или от потери крови и так далее. Ну и, собственно, это экзекутор, собственно, главный человек, который занимается этой казнью всю свою жизнь, он говорит, что сейчас уже так поменялись законы, что уже и никто не хочет говорить, что это был правильный, да, способ отправления власти, но и он как бы рекламирует этому туристу эту машину, и вот приводит человека, которого приговорили к смертной казни через вот эту вот машину, и, значит, показывает, рассказывает, как машина работает, и в итоге туриста не хватает и терпения, и какого-то нравственного представления о жизни, он говорит, остановите, это ужас, это никуда не годится, и экзекутор понимает, что его последняя надежда на то, что хоть кто-то оправдает старые способы отправления власти, проваливается, и он сам ложится под эту машину, она его там как-то, она ломается над ним, да, и раздавливает его. То есть человек понимает, что он служил определенному закону, а теперь общество изменилось и говорит, слушай, твои инструменты, да, они теперь совершенно безнравственны и негуманны.
Так больше нельзя.
Так больше нельзя. И он понимает, что всю свою жизнь он убивал, а не отправлял закон, потому что закон так изменился. Он же хотел, он же искал справедливости всегда, он считал, что если человек там, значит, это справедливо, а теперь ему говорят, что ты на самом деле был не палачом, ты был убийцей. Понятно, да?
Есть замечательный фильм Джошуа Оппенгеймера, документальный, про то, как вырезали коммунистов в Индонезии в 60-е. И вот там, собственно, то же самое происходит, когда человек вдруг понимает, что он палач, а не хороший защитник режима.
Да, то есть одно дело, когда меняется там общество, и понятно, что законодательство не стоит на месте, очевидные вещи, да. Но когда мы говорим, вот когда человек именно обращается с инструментами установления справедливости и обладает властью для установления справедливости, да, он берет на себя вот эту ответственность за то, что он верит в ту справедливость, которую он отправляет. Но когда вокруг меняется представление о справедливости, и закон меняется под это, то человек внезапно превращается из палача, который выполняет закон, в убийцу. И возникает вопрос, о какой справедливости можно говорить, если, например,
если мы действуем по закону.
Да, если мы действуем по закону.
В тот момент это было справедливо. Потом это стало несправедливо. Это обычное нормальное развитие общества.
Да, это нормальное развитие общества. Да. А как быть с человеком, если я в чем-то убежден, как Герцен? Я вот сейчас читаю Герцена. Не знаю,
можно лечь под эту машину, можно принять нововведение, можно сойти с ума. Это же зависит от конкретного человека.
Хорошо.
Мы почему вошли в эту тему? Не потому, что она имеет отношение к судмедэкспертизе.
Вот я и думаю, да. Какое отношение она имеет?
Потому что...
Мне кажется, она над судмедэкспертизой.
Что значит над судмедэкспертизой?
Она определяет...
Судмедэкспертиза – это медицинская процедура. Еще раз говорю, медицинская.
Лоботомия тоже медицинская процедура.
Да, но цель-то, вы же сказали, какая? Цель – установление справедливости.
Да, установление истины.
Мы фактически говорим о целях судмедэкспертизы.
Ну, вот это медицинская процедура, которая предусматривает установление истины. Да, а биопсия, например. А какая-то другая процедура, которая калечит человека, например.
Ага.
Это тоже несправедливо?
Ну, это скорее
человек, который...
аморально, в смысле, вне морали.
Это имморально.
Да, имморально.
Это имморально просто. То
это
есть...
не хорошо, не плохо. Просто есть.
Просто, понимаете, закон меняется, но представление о морали-то... Вот тут проблема в том, что... Проблема этого экзекутора в том, что он считал, что его представление о справедливости равно закон. Поэтому он считал себя правым. Но когда закон изменился, он не понимал, что делать с моим представлением о справедливости.
Ну, хорошо, поэтому он и выбрал для себя такую вот судьбу. Лег под эту машину и помер. Аминь. Все. А другой человек бы сказал, ну ладно, значит, я выполнял решение закона.
Вы бы это сказали на его месте?
В тот момент это было правильным. Сейчас времена изменились. Окей, я больше не занимаюсь этой работой. Все.
Вы сейчас озвучили свои предположительные мысли?
Почему тут я-то вообще? Мы же
говорили с вами. Мы же вас пригласили, а вы все говорите как-то абстрактно.
Спросите меня что-то конкретно.
Вы бы на месте этого человека, что бы вы сделали? Когда бы вы узнали, что
я не знаю.
Закон не прав?
Я не знаю, не могу сказать. Как можно рассуждать в таких гипотетических масштабах? Не знаю.
У вас есть отношения с вашей работой?
В каком смысле?
Ну, в каком смысле, что вот вы думаете или чувствуете, что вот перед вами человек, который жил и умер, и вот вы теперь с ним как-то связаны через смерть?
Нет, конечно. Нет. Это работа просто, да.
Просто, ну, в таком ответе, как будто невозможно с работой иметь отношения. Мне кажется, с работой можно иметь отношения. Даже если
врачебная специальность, она очень специфическая.
Да.
И когда говорят о врачебном цинизме, это не означает, что врач какой-то грубый или вот какой-то, не знаю, прям ого-го. Это означает то, что врач, как правило, любой специальности врач, любой, не только тот, который работает с трупами, любой врач, который видит каждый день человеческие страдания, он через себя свою работу не пропускает.
Угу.
И, как правило, уходя с работы домой, оставляет работу на работе. Иначе просто это защитная реакция. Нельзя просто врачом работать многие годы. Невозможно физически.
Угу.
Вот и все.
А как вы справляетесь?
Никак не справляюсь. Работа – это работа. Вне работы – это обычное время.
Но это есть фильм такой, сериал «Разделение». Знаете?
А на самом деле, Алексей, просто для нас это загадка. Ну, для меня, да?
Как можно себя
делить? Я понимаю, что многие люди делят себя. Там на работе я жесткий начальник, грубо говоря, да? А дома я миролюбивый семьянин. Как вот рассказ «После бала» Толстого. Там он такой красавец-отец, а потом он через ряд шпицрутенов прогоняет какого-то монгола, да? Безжалостно. Вот. И... Естественно, когда ты видишь такие сюжеты, ты не понимаешь, как человек, ну, как бы не разделяется. Потому что как это на работе я один, а тут я другой. Ну, то есть это сложно понять на самом деле. Если ну, то есть я, например, какой я на работе, как я вот сейчас говорю, я и такой же, в принципе, дома, и с друзьями так же. Вот Влад не даст соврать, да?
Так и я точно так же. Я не
то
меняюсь.
Есть вы не разделяетесь?
Я не разделяюсь. Но просто я на работе я делаю свою работу. Я вне работы, я не думаю о работе.
Ага.
Как мне один раз задали вопрос на какой-то встрече, что а вы когда идете по улицам, вы представляете идущих вам навстречу людей вскрытыми? То есть, понимаете? Ну, конечно, нет. Потому что, ну, я нормальный человек, у меня есть работа. А как, понимаете, вот врач, например, который смотрит в глаза пациенту каждый день, а пациент смотрит на врача с надеждой, например, с неизлечимым заболеванием. И врач каждый день общается с такими людьми, которые хотят от него помощи, а он им помощь оказать не может. Это гораздо тяжелее. И то люди работают годами, потому что через себя это не пропускают. Они сочувствуют этим людям, это естественно. И я сочувствую тем людям, с которыми работаю, естественно. Но эта работа, она остается там.
Извините, вы сочувствуете трупам?
Обстоятельствам, конечно. Иногда бывает, конечно. А как же? Бывают очень трагичные моменты, несправедливые моменты.
Вы бы хотели...
Несправедливые моменты, обстоятельства их смерти.
Конечно.
Как...
Что я бы хотел?
А чтобы вашу работу робот заменил?
Ни в коем случае. Нет, это невозможно.
Ну, допустим, что сможет? Будет разбирать тело на атомы, понимать, что произошло, сканировать в 3D там и прочее.
Ну, я так далеко не заглядываю.
Я думаю, это очень близко.
Я думаю, что это очень далеко, бесконечно далеко.
А почему? Расскажите, в чем аспект вашей работы, как
потому
мастера?
Потому что в медицине применение искусственного интеллекта и робототехники – это очень большое зло.
Почему?
Вот и все.
А? Почему? Вы первую непрогрессистскую фразу сегодня сказали.
А остальное было прогрессивно.
Ну, значит, прогресс, да, что мы идем вперед, развиваемся, все лучше и лучше.
То, что я верю в судьбу и так далее.
Вы не говорили, что
верю в судьбу. Нет, там не относится прогресс к этому, это как бы апрогрессивно. Я про социальное развитие.
Так, ладно, апрогрессивно, значит, это самое, про что мы говорили?
Что роботы – это зло.
А. В медицине.
В медицине.
В медицине очень важно человеческое отношение. Человеческое отношение, сочувствие, человеколюбие, контакт человеческий, контакт. Робот никогда это делать не сможет.
Даже вот работу судмедэксперта и патологоанатома?
Ну, естественно.
А можете описать, вот опишите содержание человеческого контакта с телом. В чем заключается человеческий контакт?
Человеческий контакт заключается в том, что мы представляем себе картину, которая произошла, с учетом огромного количества собственных знаний, новых знаний, результатов вскрытия, и все это суммируем. Да?
Так.
Значит, при работе, например, с адвокатами, пострадавшими, потерпевшими, и так далее, мы оцениваем ситуацию, которая произошла. А искусственный интеллект это сделать никогда не сможет, с учетом всех нюансов. Вот и все. Я уж не говорю про какие-то очень тонкие...
Не сможет вот какие-то психологические, чисто человеческие конечно. Вещи в суде уже отстоять?
Вы в том числе, имеете? Конечно.
Потому что то, что вы до этого описали, там информация, опыт, это все, в принципе, сфера как-то, какого-то знания и понимания, которые можно вложить как будто бы...
А в искусственный интеллект.
Да-да-да. Ну, то есть опыт, пожалуйста, вот тебе история там.
Существует огромное количество нюансов, которые искусственный интеллект никогда в жизни не сможет.
Не, я не сомневаюсь, я как бы только рад, что у вас человеческая профессия. Вот. Да. Не, серьезно.
Ну да.
Вы не верите мне?
Ну, не знаю.
Вы мне не верите?
Не знаю, в чем тут радость-то?
Ну, что вы занимаетесь работой, и через 5 лет ее не решитесь.
Просто мне почему-то казалось, что вы, наоборот, за искусственный интеллект.
Нет.
В широком
уровне. Не-не-не-не-не-не-не.
Даже так?
Даже так.
А почему?
А мы вообще, я же говорю, чем архаика ближе, тем лучше. Вы не поняли еще? Почему есть роботы вообще?
Знаете, есть...
Отчуждение все больше и больше с роботами.
Среди антропологов есть... Когда они изучают африканские племена скотоводов, они говорят, скотоводы, что есть хороший долг, а есть плохой долг. Mm-hmm. Хороший долг – это долг коровами, плохой долг – долг деньгами. Потому что, когда есть товар – деньги – товар, или деньги – человек – деньги, человек хочется оттуда убрать, как там электронная биржа. Mm-hmm. И тогда остаются просто эти кубики, биты, кубиты, и они просто летают цифры по экрану. А человек тогда зачем?
Существует такое понятие, как виртопсия. Может, вы слышали об этом. Это состоит из двух слов. Это виртуальный и аутопсия. Аутопсия – это вскрытие по-другому. Вот. И сейчас в некоторых странах, в Израиле, я знаю, много используется, в некоторых других странах применяется это как альтернатива традиционному вскрытию. Угу. Что это такое? Это какой-то компьютерный томограф, где человека могут во всех плоскостях прокрутить, посмотреть и на основании этого якобы поставить посмертный диагноз. И очень многие люди ратуют за замену традиционного вскрытия, традиционной аутопсии, вот этой виртопсией.
Ага.
Так вот, я абсолютно уверен, что это не заменит традиционного вскрытия. Как вспомогательный метод исследования, да, вполне, но не как основной.
Угу.
И это касается и всех остальных других методов, в том числе и на основе искусственного интеллекта.
Хорошо. 967-103-5533. Мы сейчас уйдем на новости. А у нас в гостях сегодня Алексей Решетун, судмедэксперт. И мы до сих пор ищем тот самый вопрос. Возможно, вы его знаете, напишите нам. Вернемся. Вернемся.
себя, если сможешь.
Так, мы вернемся. Тут такой, значит, получился переплет.
Переплет.
Да, мне, нам написал, точнее, наверное, мне даже написал радиослушатель из Ханты-Мансийска, я не знаю, как его зовут, он не подписался. Комментарий такой, Алексей. Здравствуйте. Мой ответ насчет принадлежности бомбы будет таким. Предлагаю вам вместо бомбы представить, что вас обокрал, обманул, убил и так далее чужой человек. То есть, если вас убил, ради наживы. Допустим, мошенник. Или же это сделано лучшим другом, братом, матерью или собственным ребенком. Вот и весь ответ на то, есть ли разница, кому принадлежит бомба. То есть радиослушатель решил, что тогда для меня будет важно. На что, ну, мне, вот моего отца, например, убили. Да? И мне совершенно не важно, кто это сделал.
И как.
И как это сделал, да? Потому что моего отца убили, и, ну, и у меня отца нет. Да? Какая разница, кто убил моего отца? Вот лично мне. Ну, закон закон, да? Вот мне какая разница? Но по мнению многих, как я понимаю, они считают, что я обязан идти выяснять справедливость.
Как Гамлет.
Как Гамлет, да. Вот вы, Алексей, как считаете, человек обязан выяснять справедливость? Или только закон должен за это отвечать?
Я считаю, что закон обязательно должен работать. Это его функция. А что касается конкретного человека, то это его личное дело. Все люди разные. Вы относитесь к этому так, кто-то относится к этому по-другому. Это ваше право и право этого человека. Но закон, который предусматривает определенные процедуры в этом случае, должен работать.
Каким бы он ни был.
Каким бы он ни был, какой он есть на сегодняшний день.
Тут просто, ну вот, да, про сегодняшний день есть, и вот эта точка, вокруг которой мы и танцуем почти два часа, что кто определяет законность закона, как в Библии, да, кто посолит соль, если нет соли, так и здесь, что кто определяет благо-благо, да, и мы говорим государство здесь, в этой передаче, да, государство меняется.
Как и всегда в истории.
Да,
но
так.
Если только мы не берем религиозные тексты за закон, например.
Ну да, и то, что так всегда было, является некой легитимностью, но мы скорее вот по-сократовски пытаемся вскрыть
эту коробочку. Ну да, нам тут написали ребята, что вы типа философски осмысляете закон, пусть этим занимаются юристы.
Да?
Да, но...
Но все юристы изначально философы должны быть. Да, потому что закон только о благе существует с древних времен.
А благо чисто философская категория.
Да. Об общем благе, о государственном благе, о частном.
Вы согласны с этим, Алексей?
Отчасти да. Отчасти да, но юристы, на мой взгляд, по моим наблюдениям, это как раз очень конкретные люди, то есть они как раз не склонны к философии какой-то.
Ну, сейчас да, но они уже внутри машины философии, внутри машины юриспруденции, которую создали...
Возможно.
Создали основатели. Одновременно из Архангельской и из Санкт-Петербурга, из Архангельской области нам написали одинаковый вопрос, смогли ли бы вы вскрывать своих близких, родных или друзей?
Да, почему бы нет.
Угу. И профессиональная этика, ничего об этом... Ну, там,
а при чем здесь профессиональная этика?
Нет, я просто знаю, психологи, например...
Психологи с вами не работают.
Да. Профессиональная этика как раз предусматривает работу во всех абсолютно обстоятельствах. Ага. Как бы тебе не было неприятно, нехорошо, еще как-нибудь, ты должен сделать качественно свою работу.
Я правильно понимаю, то есть вы в целом становитесь таким инструментом Фемиды, в том смысле, что вы
мы не инструмент Фемиды. Судебно-медицинский эксперт, он не принимает сторону ни одну,
ни другую. Да-да-да, я и говорю.
В этом смысле Фемида как
Фемида
слепая
в этом смысле. То есть я и говорю, что как бы вы становитесь неким таким просто созерцательным инструментом, который просто
работает с фактами. Наша задача определить, ответить на некоторые вопросы. Этих вопросов бывает много со стороны следствия. Угу. Основной из них – это какова причина смерти. Ага. Плюс есть еще где-то около 15 стандартных вопросов и плюс множество других, на которые эксперт должен ответить, если может. Эти ответы на эти вопросы формулируются в виде заключения эксперта, документа, под которым эксперт подписывается и, соответственно, подписывается под статьей о даче заведомо ложного заключения. И этот документ отправляется правоохранительным органам. Как вот юристы, про которых вы говорили, как они распорядятся этим документом, это их юридическое дело.
А там есть зона интерпретации?
Где там?
В вашей работе.
В вашей работе.
Когда вы исключительно вот эксперт вот говорит вот это, потому что домыслы такие-то, но по фактам этого нет.
Нет, домыслы никакие не... Все
ну,
наши...
или предположительные.
Не-не-не. Все выводы, которые есть в заключении, должны быть доказуемы и подтверждены объективными данными. Это основные принципы работы эксперта.
Вот нас Анна из Москвы спрашивает в эту тему. Добрый вечер, очень интересная тема, слушаю не сначала. Так случилось, что моей подруге скоропостижно умерла дочь в возрасте 37 лет, ей 3 дня было плохо. Подробности не знаю, потом уснула, не проснулась. Время экспертиза выдала заключение. Причина смерти не установлена. Как такое возможно?
Это очень, очень просто, Анна, возможно. Дело в том, что вам выдано было 100% предварительное свидетельство о смерти. Предварительное, когда человек умирает, и для того, чтобы установить причину смерти на 100% верно, необходимо не только вскрыть тело, но и взять огромное количество анализов. На производство этих анализов уходит время, потому что технологический процесс... он предусматривает некоторые процедуры, которые длятся иногда до 4 недель. Но 4 недели тело лежать не может, поэтому человека хоронят с этой справкой предварительной, где написано «причина смерти устанавливается». Через месяц после смерти, недели через 5, вы, как родственница или родственники этого, этой покойной, могут обратиться в медицинское учреждение, в морг, и получить окончательную справку уже с формулировкой диагноза того заболевания или состояния, которое привело к смерти. Вот и все.
Но это вы описываете процедуру.
Да.
А вот если со стороны посмотреть на такую процедуру, да, не...
Какую?
Ну, вот, который вы описали.
Я же вам объясняю, как это делается.
Как это делается, да.
Есть другая,
как
есть
это устроено.
Я имею в виду... Очень просто. Эксперт не может, вы уж только что вот сами сказали, предполагать эксперт не может. Uh-huh. Потому что, ну, вот напишу я, например, инфаркт. Потому что мне почему-то показалось. Uh-huh. Придут анализы, а там будет не инфаркт. Кто будет виноват?
Я понимаю, я скорее про то, что работа очень сложная, точная, конкретная, без права на ошибку. При этом, я так понимаю, довольно частая история, что... Причина не выяснена, ну, просто потому, что не проделаны нужные анализы для того, чтобы точно
это
докопаться.
Это предварительная справка. Причина устанавливается. Угу. Для того, чтобы человека похоронить, нужно гербовое свидетельство о смерти. Оно выдается в ЗАГСе на основании справки о смерти, которая получается в морге. Вот чтобы эту справку выдать, в ней в графе «диагноз» должно быть что-то написано. Угу. И пока диагноза нет, потому что нужны анализы, химическое исследование, биохимическое, гистологическое, биологическое и так далее. Для того, чтобы человек просто смог своего родственника похоронить, выдается временная справка, понятно, где в графе «диагноз» написано «причина смерти устанавливается».
Угу.
Вот и все.
А она может никогда не установиться.
Она в 99,9 установится.
Установится.
Да.
Угу. А какой процент точности... установление смерти там. Вообще, какой процент точности судмедэкспертизы?
99,9?
Ну, я не знаю, у меня нет такой статистики, как вы меня так спрашиваете. Ну, как правило, мы причину смерти устанавливаем всегда. За исключением некоторых случаев.
Каких?
Ну, например, далеко зашедшие гнилостные изменения, например. Или скелетирование трупа.
А, которые уже просто...
Или расчленение трупа. Или что-то еще. То, что позволяет, не позволяет установить причину смерти достоверно.
Хорошо. Давайте, у нас осталось минут 15, еще даже меньше. Вот мне в какую сторону хочется еще успеть пойти. Про наше отношение к смерти. Пока вас не было, мы вас ждали, мы немножко с Адамом об этом поговорили. Как вам кажется, что такое смерть для современного массового человека?
Не знаю, что для массового человека понятия не имею.
Ну,
я могу только относительно себя говорить.
Как в культурном поле она подается.
Вот. А для массового человека все люди разные.
Ну, у вас наверняка есть друзья, которые не работают с судмедэкспертами.
Есть,
правильно?
Конечно.
Да. Ваше
они
отношение...
все разные.
Ну, да. Ваше отношение к мертвецам или вообще к миру мертвых, я не знаю, как сказать, да, вот к этому пространству смерти, оно отличается как-то от общего восприятия или нет?
От чего-то восприятие отличается, от чего-то не отличается.
Ну, не поймаешь.
Да, вас вообще... Слушай, вы уважаете мертвецов?
В каком смысле? Ну, как можно уважать мертвеца? Я не понимаю.
Как собаку можно уважать, например?
Собака живая, извините.
Живая.
Я ее не уважаю, я люблю свою собаку. За что я буду ее уважать?
Богов можно любить, уважать.
Кого?
Богов.
Закон.
Да.
Ну,
уважение
Бог, это
Бог
по
память.
Один,
как мы, не знаю, тут, по память о войне уважаем?
Тут
война
тоже речь
кончилась?
Не идет об уважении, если мы говорим, например, о Боге, да, как он. Причем тут уважение.
Почитать,
тут
хорошо, слово
есть
почитать.
Есть любовь, почитание и так далее. Вот. А что значит уважать покойника?
Ну, почитание.
Или смерть. Слово.
Почитание мертвых. Вам что это говорит, слушайте?
Я отношусь, и все мои знакомые эксперты относятся с уважением к мертвым телам. В каком смысле? Что кроме, скажем так, процедур, которые предусмотрены, ни один эксперт никогда в жизни не сделает ни какого-то лишнего разреза, не испортит внешний вид, постарается сделать так, чтобы все было корректно, аккуратно и красиво. Вот в этом плане, да, можно сказать, что я трупы уважаю, да.
Угу. Как тела.
Ну, и, наверное, тут все-таки речь идет больше о родственниках погибших, умерших, потому что самому телу, в принципе, уже все равно.
Это так. Абсолютно. Я скорее про какое-то измерение метафизическое. Да, вот.
А физическое тело здесь ни при чем.
Метафизическое, я говорю.
Ну, нет, вы же сейчас, Алексей, спрашивали перед
этим. А физическое тело здесь ни при чем.
Про физическое тело, оно здесь совершенно ни при чем.
Ваше взаимодействие с трупами никак не изменило ваше отношение к метафизическому?
Изменило, конечно.
Как?
Ну, я, например, абсолютно точно знаю, что после смерти жизнь не заканчивается, и что душа существует.
И мы возвращаемся в самое начало разговора. Но сейчас мы уйдем на короткую рекламу. 967-103-5533. Вы еще можете успеть задать вопрос нашему сегодняшнему гостю Алексею Решетуну, судмедэксперту.
«Пойми себя, если сможешь».
Так, мы остановились на слове «душа». Смотрите, Алексей, я...
Мы нашли душу, да, даже в аутопсии.
Я в душе, в существовании души тоже не сомневаюсь, но я так понимаю, у вас есть какой-то эмпирический опыт, который вам дал понимание. То есть моя вера в душу...
Как я не верю, я знаю.
Ну да, грубо говоря. А у вас есть какое-то... Можете рассказать, как вы пришли к этой вере?
Я никогда про это не рассказываю. Никогда. Ага. Никогда и никому.
То есть это просто жизненный...
Вообще никому или в публичном смысле поле?
Ну, даже жене своей не рассказывал.
А, то есть вы сами с этим, это в себе.
То есть, да, это некое такое чудо, да, которое случилось?
Ну, можно и так сказать, да. После чего я абсолютно для себя понял, что душа есть, и после смерти жизнь не заканчивается.
Угу. У вас есть представление о том, что после смерти?
Нет. Но что-то есть.
А что бы хотелось?
Да мало ли что мне хотелось. Ну,
а мне кажется, что
давайте не будем, как сказано, не искушая Господа Бога своего.
А, вот о чем, я согласен. А,
у Николая из Курганской области вопрос. Скажите, много ли раз вы спасали честное имя людей, несправедливо обвиняемых в преступлении?
Я не знаю, много ли или нет, но случаи такие были и неоднократно.
Угу. Это
очень... Курганской области привет.
Ага. Катерина из Тверской области пишет. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Вы пригласили врача, задаете ему философские вопросы, при этом имеете, если не ошибаюсь, философское образование, в отличие от гостя. Потешно бы вы выглядели, поменявшись местами с врачом и прижатые к стене его медицинскими вопросами.
Мне интересно, на самом деле, интересно, потому что беседа нестандартная идет. Интересно, мне реально очень интересно.
Интересно, что многие воспринимают, как будто мы вас пытаемся в чем-то переубедить, задавая вопросы. Много просто комментариев.
На самом деле, часто люди не отличают интерес и, я не знаю, дискуссию от спора
или драки.
И самоутверждения.
Угу.
Вот.
Никто не говорит, что медицина не важна, философия важна или наоборот.
Да, никто не говорил, что закон, например, не важен. Да? Угу. В целом, выразить сомнение уже как будто зона опасности.
Да. Еще многие просят, чтобы вы посоветовали какое-то кино или сериалы, связанные с вашей работой.
Я, уважаемые слушатели, я не смотрю кино и сериалы, связанные со своей работой, по одной простой причине. Потому что все, что там показывают, это... У вас нельзя ругаться, да? В общем, ерунда полнейшая. Ерунда полнейшая. Поэтому я это не смотрю. Если вы хотите получить впечатление о реальной работе эксперта, не надо смотреть эти фильмы, потому что там, как правило, показывают ерунду.
Знаете, Алексей, я себя поймал на мысль о том, что, в принципе, мне все равно, что с моим телом будут делать после смерти, в принципе, по большому счету. Мне просто хотелось бы, чтобы не вскрывали, а так по барабану. Но и я задался вопросом, вот Елена, например, спрашивает, моей маме 89 лет, когда она покинет тело, будут ли его вскрывать, спрашивает. Я так понимаю, вы ответите в связи с обстоятельствами.
Конечно,
да?
Естественно.
Но у меня возник
конечно.
Такой
возраст
вопрос.
Не имеет никакого
почему
значения.
Людей пугает, что их после смерти могут вскрывать, или почему родственников очень беспокоит, что эти тела будут вскрывать?
Потому что народ у нас, к сожалению, живет в очень таком глубоком мракобесии до сих пор. То есть в этом вот одна из моих миссий состоит, я считаю, надо людям объяснять, что вскрытие трупа – это медицинская процедура. Никто не собирается как-то надругаться над телом человека. Это медицинская процедура, которая необходима. Это сродни операции.
А почему люди не могут вам, не конкретно вам, да, а вообще судмедэкспертам, поверить, что это не оскорбление тела?
Многие верят. Многие уже верят. Я это вижу. Ко мне приходят письма часто и все это пишут. Поэтому что-то меняется.
То есть я про то, что люди не то, что не верят в эту необходимость, да, они не верят, что там есть человеческий фактор, а это просто, ну, как бы законодательное...
Слушайте, человеческий фактор есть везде и всегда. Даже если вы сидите в своей комнате, у себя в квартире, закрывшись изнутри на ключ, может произойти человеческий фактор. Этого нельзя никак сбрасывать со счетов. Не надо этого бояться. К врачам же люди ходят.
Не-не, люди боятся, что там не будет человеческого отношения, потому что это как бы юридическая процедура.
Человеческое отношение есть всегда. Я вам могу это абсолютно точно сказать. Оно есть, конечно. По крайней мере, со стороны экспертов точно. Я работал в нескольких местах и никогда не видел какого-то глумления над человеческим телом. Никогда такого не было.
А...
То, что со стороны это выглядит не очень эстетично, да, но медицина, в принципе, не очень эстетичная профессия.
А я понимаю, может, вам сложно будет ответить, но как вам кажется, что за психотип или какое устройство личности у человека... У вас в том
выбирающего
профессию взаимодействия с мертвыми телами вообще.
И с законами.
Ну, еще. И законами.
Нет никакого определенного психотипа. Среди моих коллег абсолютно разные люди. И по психотипу, и по темпераменту, и по отношению к жизни, и по отношению к религии.
Ну, вы почему выбрали эту профессию? Или
из-за
зачем?
Интереса.
Из интереса к чему?
К анатомии и к морфологии.
А почему не патологоанатомом?
Потому что банальная причина. Патологическая анатомия – очень интересная специальность. Но когда я учился в институте, это были 90-е годы, на цикле по патанатомии нам любовь к этой специальности отбили, можно сказать, сапогами. Потому что преподавателям было не до нас, они пытались заработать денег, чтобы накормить семью. Поэтому любовь к патанатомии у меня просто отбили. И мне она до сих пор кажется не такой интересной, как судебная медицина. Вот и все.
То есть банальная за учителями, причина. Да?
А?
За учителями пошли или не пошли?
В том числе. Но, в принципе, судебная медицина мне всегда казалась интересней. Всегда. Потому что мне всегда гораздо больше нравилась травма, чем заболевание, грубо говоря.
Угу. Почему ваша профессия вызывает интерес? У людей?
В связи с тем, что люди не знают, в связи с какой-то...
Ну, агрономов тоже не очень знают.
Нет, тут имеется в виду в том смысле, что смерть, она рано или поздно коснется каждого человека. И всем интересно, что там. И всем интересно люди, которые так или иначе сталкиваются с этим чаще, чем другие. Поэтому это всегда привлекало людей во все времена.
Алексей, а можно как-то вот организовать, чтобы вот именно этот судмедэксперт меня вскрывал?
Нет.
Невозможно.
То есть... Нет, если вы живете в местности, где кроме вас есть только следователь, медведь и судмедэксперт, тогда...
Скорее всего, вы к нему
пойдете. Нет, просто подумал, что если как бы это не сбежать, то хотя бы к вам руки попасть.
Очередь, запись на два года вперед.
Нет, это невозможно. К сожалению, это невозможно.
Вы бы хотели, чтобы люди не умирали? Вообще?
Да, хотел.
Да? Ну все, мы тогда поговорили.
Спасибо
вам, Алексей. Спасибо, что позвали. Было очень интересно, на самом деле.
Да.
Спасибо нашим радиослушателям. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Услышимся.
Да, и Алексей Решетун.
Да.
Судмедэксперт. До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.